Николай Галин Михайловский. Карандашом с натуры. По Западной Сибири. Глава первая. Между Пермью и Тюменью. Тобольская опь. Коренные сибиряки. Рассказы Ивана Владимировича. Остяки. Томск. Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди сотнями здесь пропадали с лица земли. О том повествует летопись, знают бездонные погреба и кладбища. И те, и другие – места последнего прибежища и жертв, и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел здесь открыто. На упрек Екатерины II – Демидов добродушно ответил: «И, матушка, о чем толковать? Все мы твои, и с потрохами». Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые железом зеленые крыши, на весь этот уютный и манящий к себе вид в майской веселой обстановке, и невольно рисуются в контраст захлебывавшиеся когда-то в погребах исковерканные ужасом и мукою лица. Дальше. Вот и грязная Тюмень со своими нуждающимися переселенцами. Река Тура. Маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег. По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. Навозу масса. И берег весь завален. Значит, в поле не вывозят. В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина. «Какая же это Сибирь?» — говорит, недовольно морщась, один из пассажиров, инженер с собакой. «И что тут покорил Ермак, когда и теперь никого нет?» «Это, батюшка, все от настроения зависит», — отвечает мрачный контролер. «У меня был знакомый, и знаете, его послали на Кавказ от пьянства лечиться. Ну, водки, конечно, ни-ни. Так чтоб вы подумали, озлился. Встречая его, спрашиваю: ну что, Кавказ, как?» «Какой Кавказ?» — говорит. «Никакого Кавказа нет». «Ну как же?» — говорю. «Все-таки виды?» «Какие виды?» «Никаких видов нет». «Горы?» «И гор никаких нет». Вот до чего можно дойти. Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей небольшой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири. Эскимосы, самоеды, олени и медведи, упряжь, одежда, оружие, латы. Но тут же поломанный нивелир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится и в свое время тоже стариной станет. По стенам портреты Ермака. 5 их. И сходства между ними никакого. На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестантов. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем следов злобы, отчаяния, преступления. Но глаз утомляется на общих масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорадный звериный взгляд тоски и горя. И все тоже общее впечатление строгого арестантского цвета, серого неба, серой реки и всей серой однообразной природы, той Сибири, которую мы до сих пор видели. Приехали на пароход. До отхода еще полчаса. Пьют пиво, разговаривают о городе, рассматривают покупки и угадывают цены. На пристани праздного народа масса. Стоят и смотрят. Молодой человек в легком костюме, довольно грязном, больше, очевидно, думающий о материях высших, чем о том, что у него под ногами, споткнувшись на кем-то положенную палку, чуть было не растянулся на полу, но оправился и сел возле меня. «Далеко-с?» «В Томск». «Из Петербурга?» «Да». «А я, позвольте представиться, здешний репортер. Может, слыхали о нашей газете?» «Не слыхали, конечно. 215 экземпляров расходятся. 180 платных, 35 даровых. При начале издания так и рассчитывали. Городскими только ошиблись. Считали 80, а набралось 90. «Что же вы не продаете отдельными номерами? Вот бы и мы купили». «Не разрешают». «Как же, ведь это мера наказания». Но и редактор тоже говорит: А местная власть говорит, что она права не имеет на розничную продажу, но и не продает. Конечно, если бы через министра, можно было бы добиться. Но ведь тогда совсем зарез будет, вроде войны выйдет. Тогда и все бросай. Теперь и то уж. Дама одна. Тут благотворительный спектакль нам расстроила. Ну и описали так слегка в газете. А муж ее, доктор, ведь редактору и залепил за трещину. Да еще и как залепил. Сзади, а? Ну хотели огласку дать, не разрешили. Дуэль была? Какая там дуэль? Так и пропала. А вы никакого материала не дадите нам? К сожалению, не имею. Да ведь у вас много ж материала должно быть и здесь.
Да его-то много. Да не любит наш цензор. Вычеркивает. Пишите, говорит, о чем хотите, но о других губерниях. Что вам непременно далась здешняя? Забудьте о ней. Ну, о чем же писать? Кто его знает, как у других? Свою знаешь?
А можно было бы написать, если бы позволили. Молодой человек только рукой махнул. Пиво-то на пароходе у вас лучше нашего сибирского. У нас вроде как будто бы не настоящее. Если б в Сибири захотели настоящего, вмешался один из пассажиров, Иван Владимирович. В Сибири уж такое положение. Все исполняющие должность. Ну и пиво тоже вроде того, что должность исполняет. Рассмеялись. Репортер заглянул мне в глаза и тоже вдруг рассмеялся. Добрые голубые глаза, голая шея, порыжелые сапоги, желтое лицо. Опять поехали. Берег все уходил, река шире да шире. Проснулись как-то, опь. Куда глаз не хватит, все вода да вода. А по ней точно плавучие кусты. Целые острова, голые, лишайные, с тонкими прутьями тальника, еле распустившегося. Чтобы сказать величественно было, поражало, подавляло. Нет, скучно просто. Чего смотреть? Идем в каюты, там пиво. Хоть выпить можно, а здесь, на ветру. И не договорив, контролер молча стал спускаться с трапа. Инженер с собакой еще постоял, скрючившись от дыхания ледовитого океана, или, говоря проще, от северного ветра, оглянул серую безжизненную гладь, пустую палубу и тоже ушел. Поскрипывает пароход, иногда порядком покачивается от расходившихся на просторе волн, сверкают мрачные свинцовые тучи, ветер воет. Оголенные деревья, когда к ним подойдешь поближе, свистят свою унылую осеннюю песенку. Кто бы узнал здесь, в этом костюме, веселый месяц май, во второй его половине. В рубке все уютно сидят, все выползли из своих кают. Кто играет, кто обедает, кто чай пьет. Никто не читает только. Дамы с работой чувствуют себя хорошо, уютно, не прочь от беседы, умные слова, умные речи, товар лицом показывается. Только двое, контролер и инженер, скучными усталыми глазами обводят по временам общество и еще усерднее после того стараются забыть за картами все окружающее. Иван Владимирович, толстый старик со вставными зубами, коренной сибиряк, как он сам себя аттестует, сидит на диване и рассказывает о сибирских делах и порядках. Рассказывает о том, как в Томске один полицмейстер из беглых сидел несколько лет и ушел по доброй воле, а не уйти, и теперь бы, вероятно, сидел. О том, как один сибиряк пропал за то, что дневник вел. И ничего в этом дневнике, знаете, не было, кроме одной фразы, что вот, мол, какие бывают прекрасные люди. Ну и рассказ при этом. «Да за что ж тут пропадать?» – окрысился инженер. «А вот пропал же!» – со злорадным торжеством проговорил Иван Владимирович и начал нюхать из табакерки табак. «Да», – начал было инженер, вероятно, желая возразить, но посмотрел на рассказчика, на публику и пренебрежительно переглянулся с контролером, получил поддержку и молча уткнулся в карты. «Вот и да!» Тихо, самодовольно пробурчал Иван Владимирович. Вот и да. Надо сибирскую жизнь знать, понимать надо. Вот тогда и будет да. И опять новые рассказы про горного исправника. Иван Владимирович искусно обрисовывал тип пройдохи-негодяя, которого 30 раз прогоняли за воровство, но в критические минуты снова принимали на службу за распорядительность. «Действительно, я вам доложу», — говорил Иван Владимирович, сидя степенно, опираясь одной рукой о сиденье дивана, а другой, в которой была тавлинка с табаком и платок с красным обводом, плавно проводя по временам по воздуху. «Бывают такие случаи в приисковом деле, что хоть бери, а дело делай. А то ведь неопытный, да нераспорядительный совсем зарежет».